Давид Шрайер Петров, поэт, прозаик, эссеист, переводчик, автор более 20 книг, родился в 1936 году в Ленинграде. Википедия сообщает, что его род идет от литовских раввинов и подольских мельников, но это несколько экзотическое для советского человека происхождение не помешало ему учиться в обычной школе, затем поступить в медицинский вуз, получить профессию врача и одновременно заниматься литературой. В 50-е и 60-е годы он был известным поэтом, членом знаменитого литературного объединения. Правда, карьера советского литератора резко оборвалась в 70-е годы вместе с подачей документов на выезд. Но, когда говоришь о жизни, лучше все-таки начинать сначала, то есть с детства. Давид Петрович, когда началась война, вам было 5 лет, то есть вы должны еще смутно помнить довоенную жизнь.
Сначала, конечно, до 4 лет, наверное, как всех ленинградцев, мирная жизнь формировала. Не было никаких проблем, особенно в то время. Это были последние предвоенные годы. А потом меня судьба закинула в эвакуацию, в уральскую деревню, в глубинку. Там мне было уже между 5 и 8 лет. И мне кажется, что там, как ни странно, было самое главное влияние на меня. Там была совершенно потрясающая русская речь. С множеством слов, которых мы не используем, забыли и знаем только по словарю Даля. Там она, эта речь была обиходной, и у нас даже с мамой был свой город, все, мы жили как крестьяне. И об этом я пишу много раз, повторяясь в разных вариациях.
Это интересный поворот, когда главным фактором формирования еврейского мальчика становится глухая русская деревня и ее язык. Но ведь потом все равно был Ленинград, когда вы вернулись из эвакуации.
Жизнь в Ленинграде была ужасной после блокады. Половина города обгорела. Я теперь вспоминаю те любимые места, Невский и так далее. Это все было в копоти, в дыму и так далее.
А вот интересно, Путин, как известно, обожает бравировать своим дворовым детством. У вас в этом обожженном, опустевшем и постепенно оживавшем городе ведь тоже, наверное, были дворы и разные дворовые приключения.
Мальчишеская пора была совершенно потрясающей. Тут я не могу не спорить с вашим президентом, не подтверждать его слова, для того, чтобы не быть его ни поклонником, ни врагом. Но здесь он угадал правильно, хотя время его формирования было гораздо позже, чем время моего формирования. Конечно, никаких сомнений нет. Во-первых, сначала мы просто все были полуголодные. Блокаду прорвали, а людей еще не накормили. Просто не хочется говорить о горьких вещах. Картинка такая. Представьте себе Новороссийскую улицу. Она называлась раньше Новосельцевская. Там как раз поворот на проспект Энгельса. И вот мы стояли там на коньках или просто летом и ждали с крючками. Как только подъезжал грузовик с какими-то там продуктами, мы напрыгивали сзади на кузов, вонзались крючком, стаскивали либо капустный качан, либо там что-нибудь еще. И это от хорошей жизни не делаешь. Ясно, что мы были голодны. Хлеб был положен для того, чтобы он немножко остыл, в хлебзаводе, к окнам. Мы оттуда этот хлеб таскали крючками и так далее. Хорошего мало. У меня был такой рассказ о том, как вот мальчик еврейский попал в компанию и тоже хотел есть и так далее. Но когда его схватили за руку изнутри работницы, они первым делом говорили: «Ну что, русские-то наши, ясно, вечно голодные, а тебе-то, жиденку, что тебе нужно? Вы же всегда сыты». Вот это вот ощущение себя иным ужасно давило, потому что я-то своим распахнутым детским сердцем был готов слиться с ними. Они были мои братья по улице, по дому, по всему. А я был их чужаком. Правда, это чувствовалось в разную сторону. Особенно это почувствовалось, когда было дело врачей. Мне уже было 17 лет, я хотел поступить в медицинский. В это время вот это все разыгралось. И в школе я помню, первый раз я понял, что существует благородство, рыцарское благородство у ребят моего возраста, совершенно из простых семей. Один из учителей был жуткий реакционер и шовинист-антисемит. И он начал говорить глупости всякие, подтверждая, что врачи были убийцы и так далее, и так далее. И он сказал: кто за то, чтобы евреев отсюда выселили? В классе. Это учитель психологии был. И ни один не встал. Все сидели угрюмо, уставив глаза своей парты, и никто не встал. Это было для меня самым высоким подтверждением. Вот это был яркий момент в моей жизни.
Удивительно светлое воспоминание, по-моему, особенно ценное на фоне множества совсем других вещей, которые люди вспоминают о том времени.
Есть много прекрасного, что вспомнить. И мне кажется, вот это вот последовавшее после вот этим 53-м годом трагическим жизнь был какой-то период просто замечательный. Ну, я не знаю, даже до 70-х он еще длился. В литературе мы стали писать другие стихи, мы начинали писать рассказы. Мы общались в открытую почти. И это был потрясающий период в моей жизни. Потому что потом я вступил в союз писателей, я переводил очень много. Свои стихи мало печатали, потому что они там издали маленькую тощую книжечку. Но, в общем, стихи свои мало кому вообще удавалось хорошие печатать. А вот активную жизнь в литературе я вел как поэт-переводчик. Много переводил. И грузин переводил, и литовцев, и таджиков.
Ну, Давид Петрович, вы, собственно, описываете оттепель.
Я думаю, что это была не просто оттепель, это была уже весна. И если бы так все шло, то, конечно, мы бы дошли до настоящего демократического государства. Но, к сожалению, и Хрущев опомнился, что он далеко зашел вперед, а потом Брежнев это понял. У каждого из них, возможно, были какие-то попытки перевести страну на другие рельсы.
Ну да, и удалось это хотя бы отчасти только Горбачеву. Но частная жизнь, тем не менее, идет при любых обстоятельствах. Как я понимаю, вы с благодарностью вспоминаете годы, которые провели до отъезда здесь, в Ленинграде.
Да, ленинградское детство, ленинградская школа, ленинградский медицинский институт, где я оказался вдруг внезапно в компании с Аксеновым, Илюшей Авербахом, будущим знаменитым кинорежиссером. И так далее. А потом мы соединились в литературном объединении, где были Рейн, и Найман, и Бобышев. Потом туда Бродский присоединился. Это, конечно, имело большое значение. Да, это было замечательно совершенно. Потому что, представьте себе, мы организовали литобъединение, и на заседании выступал Аксенов, Авербах. Приглашались другие поэты, британические там. Многие другие, которые приходили. А потом мы все организовали литературное объединение промкооперации, промку. Вот это был действительно уже высокий уровень, потому что практически каждый, кто ходил туда, выступал там, обсуждал стихи, это был уже профессиональный поэт или прозаик.
И все это вы еще умудрялись как-то сочетать с учебой, а потом с работой врачом?
Сначала я работал 2 года военным врачом. Я был в Борисове, в Белоруссии. Потом я вернулся, поступил в аспирантуру, начал свою жизнь как микробиолог. Сначала защитил кандидатскую, потом докторскую диссертацию. Переехал в Москву, вступил в союз писателей, а потом мы приехали в Америку.
Вот-вот, как говорится, все было так хорошо. Почему же вы все-таки решили уехать?
Дело в том, что я все больше и больше писал стихи острые, не принятые тогдашним литературным истеблишментом. И последней каплей, переполнившей чашу, мне кажется, было мое выступление в Литве на литовской весне поэзии, куда приехали поэты из разных республик, в том числе из России. Я прочитал стихи «Моя славянская душа в еврейской упаковке». Это тотчас было доложено нашему секретарю писателей. Меня вызвали на проработку. С этого началось. Я начал читать все, что я хотел. Ну и, конечно, очень большим испытанием было для нас время отказа. То есть, когда мы подали документы на выезд, нам не разрешали 9 лет. Это было мучительное состояние. Ну и, в конце концов, когда мы подали на выезд, меня выгнали из союза писателей. Меня, в общем, обвинили в национализме еврейском. И, естественно, раз я националист, то мне не место среди русских писателей. Но это было неприятно, конечно. Мало того, что ты отказник, ты еще лишаешься литературной среды. В результате оказываешься совершенно в пространстве необитаемом. Но, может быть, это для меня, как для писателя, было и хорошо, потому что я впервые остался один на один с листом бумаги. На меня никто не влиял, никакие редакторы. Я был сам себе хозяин и редактор, и поэт, и прозаик. И в это время я написал, мне кажется, важную для меня книгу «Невские стихи», где принцип написания был не только фонетически перекликающийся слов, но еще и принцип был как бы оркестровой разработки тем. То есть стихи строились как мелодии, кусочки сломанных мелодий, вырезанных мелодий. И где-то они перекликались друг с другом внутри одного стихотворения, какая-то тема музыкальная и философская. Эта книжка вышла отдельно уже в Америке. У вас, конечно, стало совершенно потрясающе, что нет цензуры. Я в России печатал больше, чем в других местах своей стихи и прозы.
Из книги стихов Давида Шрайера Петрова «Невские стихи». Стихотворение называется «Велосипедные гонки», читает автор.
Черный крест, лоснящийся, шлем надвинут, крест-накрест, гоночный асфальт пересечен судьбой, Приморское шоссе, призы достались признанным, автомашины обгоняют велосипед, динамо воет от негодования, ты первым достигнешь ленты финиш, ревет раздутый пивом стадион, повязывает ленту и крест-накрест, руками волю больше нет призов, и чаша стадиона в паутинках, и шлем прилажен для моточков пряжи.
Это было стихотворение «Велосипедные гонки». А вот следующее стихотворение совсем другое. Оно связано уже с литературной средой.
После того, что я вернулся из армии, я начал много работать над переводами. Меня, в общем, сосватал Ефим Григорьевич Эткин. И он меня познакомил с Татьяной Гнедич. Они в это время работали ее семинар над переводами Байрона, там, других поэтов. И вот написали стихи об этом. Она жила в Павловске. Дело в том, что Татьяна Гнедич, жилище деревянное, аскетки, макет для театральных упражнений. Когда бы Дон Жуан вообразил себя, доживший барин, диссидин и пенсии заслуженный, за камер, не юнкерство, за камеру, где 30 000 строк, кричал о любви молоденькой, возлюбленной поэта. Что сотни лет признания Дон Жуана, разгоряченного густым вином, густой босок товарняка с вагоном для тюремных. Наливайте покрепче чай, китайская граница неподалеку. Край земли Ла-Манш переместился через Гибралтар к Босфору, путешествие Дон Жуана.
Это были стихи о Татьяне Гнедич из книги Давида Шрайера Петрова «Невские стихи». А ко дню рождения писателя вышла книга его поэм «Деревенский оркестр». 6 поэм, которые, возможно, следует отнести скорее к жанру больших стихотворений. Поэма «Деревенский оркестр», начатая в 80-е и законченная в 2000-е, недаром дала название всей книге. Она и правда очень музыкальна, очень нетривиально ритмически. Строки и образы приплясывают в ней, озорно и опасно переплетаясь, как это бывает в клезмерской музыке. «Вот я весь, река и облак, хлеб и травы и болото, и автобус, уносящий из тебя осуществление невозможных переездов. Вот культя моей души, вот сивуха слов и звуков, вот он, девственный карась, отсосавший все приманки милой родины моей и попавшийся на крюк. Вот и труппа, оркестранты, дирижеры, дебютанты, инвалиды и завмаги, проститутки, институтки и секретные бумаги. Тоже роль они сыграли или партию увели, но куда? Огородные страшилы, грабли, вилы, гбилы, груди, протыкающие грусть или грузди, протыкающие мхи, бездны, смыслы, чепухи, утекающие силы, ужасающиеся милы, погружающие бездны. Вот теперь пришел каюк». Это был отрывок из поэмы «Деревенский оркестр». И в книге поэм, и в книге рассказов «Кругосветное счастье» очень сильна тема еврейства, тема желтой звезды с каплями крови на концах, тема мучительного разрыва между страной, где человек родился и вырос, но никогда не стал своим, и землей обетованной, до которой еще надо дойти. Но эта тема не единственная. Оркестр Давида Шрайера на самом деле вовсе не деревенский, а достаточно изысканный, играют разные мелодии, и каждая из них отзывается в душе по-своему. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.